Тогда Долгорукий и Головкин заключили отдельный договор с датским королем, который обещал давать содержание и зимние квартиры 15 батальонам русской пехоты и 1000 человекам конницы. Как только прусский король узнал о заключении этого договора, так немедленно же постановил и от себя договор, по которому обязался содержать также русские войска 15 батальонов и пехоты и 1000 конницы. Но Долгорукий и Головкин при этом уведомили свое правительство, что короли берут русскую пехоту не для того, что имели мало своей, но для того, чтобы заменить свою пехоту русскую. Уведомили также, что и зимние квартиры, которые дадутся русским, не будут самые покойные. Притом русские войска будут отправлены в зимнее время осаждать Висмар, крепость сильную, под которую можно ожидать больших потерь. Впрочем, по мнению Долгорукого и Головкина, была и польза от пребывания русских войск под Штральзундом. Король прусский утверждался в Северном Союзе, король датский освобождался от опасностей. Наконец, можно будет участвовать в военных советах союзников и побуждать их к скорейшему ведению дела. При заключении договора с прусским королем Ильгин делал сильные возражения. И когда Долгорукий и Головкин оспаривали его, то он озлобился на них в присутствии короля. Но Фридрих Вильгельм сказал русским посланникам: «Между союзниками не надобно употреблять хитрости, особенно с таким союзником, как царское величество. Надобно стараться, чтобы всякому равную тягость военную несть. Уверьте его царское величество, что союз с ним считаю самым драгоценным для себя, и потому во всех переговорах и действиях я намерен поступать без всякой хитрости. Хотя царскому величеству и королю датскому и внушают противное, однако я пребуду всегда в твердом союзе с их величествами». Сказавши это, король велел написать договор во многих пунктах противно тому, как внушал Ильгин, за что тот еще больше озлобился и продолжал вредить делу. Долгорукий и Головкин не могли настоять, чтобы русских войск не разделяли между датчанами и прусаками. «Если я, — говорил король, — несу убытки на их содержание, то имею право требовать, чтобы они стояли и всякую службу отправляли вместе с моими войсками. Обещаюсь заботиться о ваших войсках точно так же, как и о своих собственных». Но все эти хлопоты не повели ни к чему. Русские войска не пришли под Штральзунд, остались в Польше, где, как мы видели, началось движение против саксонских войск. Саксонские министры просили королей датского и прусского, чтобы не требовали у царя войск в Померанию. Короли согласились, а 12 декабря Штральзунд сдался, и таким образом померанская кампания 1715 года кончилась без участия русских войск. Царь сильно сердился на это и срывал сердце на посланнике своем при польском дворе князе Григории Долгоруком, который требовал от фельдмаршала Шереметьева, чтобы он остановился в Польше. Мы видели причины, заставлявшие князя Григория действовать таким образом, но царь считал померанские события важнее польских и писал Долгорукому: «Я зело удивляюсь, что вы на старости потеряли разум свой, дали себя завесть всегдашним обманщикам и через то войска в Польше оставить. Ты ведаешь, что они, саксонцы, того всегда искали. Каким бы образом ни будь сие дело помешать, в чем вам гораздо бы смотреть надобно». К Ягужинскому царь писал: «Что же о штуках флеминговых, тому не дивлюсь, ибо то их плуг и коса. Но удивляюсь князю Григорию, что он на старости дурак стал и дал себя за нос взять». Между тем князь Куракин вел переговоры с английскими министрами об условиях мира с Швецией, насчет которых получил такой наказ: о Лифляндии и Риге написать в общих выражениях, что царское величество с королем польским и Речью Посполитую согласится частным образом в претензиях и условиях насчет отдачи их Польши. А между тем королевским верным министрам склонным к стороне царского величества, объявить за секрет, для чего этот пункт полагается. Царское величество обороной Польши навлек на себя войну турецкую, в которой в противность договору был оставлен Польшу, вследствие чего принужден был отдать города, стоившие многих миллионов, и за это надобно получить от Польши вознаграждение. А когда увидит в министрах склонность, то должен предлагать в конфиденции, чтобы рассудили, какая польза будет королю Великобританскому и обеим морским державам принуждать царское величество Ригу и Ливонию ступить польскому королю и Речи Посполитой. Потому что эта корона непостоянная и беспрестанным переменам подлежащая, легко может их опять потерять. Да хотя бы за нею и остались, то от непостоянства поляков купечеству будет всякое утеснение и тягость. Тогда как царское величество обяжется заключить с морскими державами торговый договор для всех областей своего государства, договор на таких выгодных условиях, каких никогда прежде не было. Должно склонять к тому министров и другими пристойными рациями по своему искусству и, смотря по обстоятельствам, обещать им дачу даже до 200 000 ефимков, если они к тому короля, Англию и Голландию склонят. На этот раз никакая так называемая «рация» не могла подействовать, потому что Англия и Голландия не имели средств принудить Карла XII к миру с требуемыми уступками. Тем сильнее хотел действовать Петр в 1716 году. Желая как можно скорее кончить войну, он по-прежнему лучшим средством к тому считал высадку на шведский берег. Иначе думали в Копенгагене. «Если царское величество намерен сильно действовать», писал Долгорукий в январе, «то нужно начать кампанию ранее. В тайных советах здесь, как я слышал, начинают мыслить, чтобы для пользы датского короля сперва добыть Висмар, а потом уж собравшись, перенести войну в Шонию. Король датский к добыванию Висмара очень склонен и надеется, что при этом большая часть русских войск будет употреблена». В феврале на вопрос Долгорукого, какое намерение его величества насчет будущей кампании, король отвечал, что если Висмар не сдастся, то надобно его добывать, а если сдастся, то другого места для действия не остается, кроме Шонии. Для действий в Шонии царь предлагал королю 20 батальонов и 1000 драгун на королевском пропитании и, кроме того, еще отряд войска на собственном иждивении. Русский флот должен был соединиться с датским. По поводу этих предложений происходили конференции между Долгоруким и датскими министрами, но решительного ничего не выходило из этих конференций. Боялись за Норвегию, угрожаемую шведами, и не спускали глаз с Висмара, который должен был скоро сдаться, ибо терпел сильный недостаток в съестных припасах. После сдачи Висмара король хотел уговориться о дальнейших действиях при личном свидании с царем, и шли переговоры о месте этого свидания. 24 января Петр выехал из Петербурга вместе с царицей и 18 февраля прибыл в Данциг, где находилась главная квартира фельдмаршала Шереметьева. Царь приехал не на радость Данцигу. Прежде всего он положил штраф на его жителей. Зачем торгуют со шведами? Зачем в их гавани находились 4 шведских корабля? Потом в устье Вислы явились 2 русских офицеров для осмотра всех кораблей, для захватывания шведских. Наконец, город обязан был построить 4 каперных судна для действий против неприятеля. А между тем жители Данцига были свидетелями приготовлений к брачным празднествам. Петр хотел в их городе сыграть свадьбу своей племянницы Екатерины Ивановны с мекленбургским герцогом Карлом Леопольдом. Перенесение военных действий на южный берег Балтийского моря необходимо вело к сношению с Мекленбургом. Еще в 1712 году Петр посылал к мекленбургскому двору барона Шлейница с просьбой, не согласится ли герцог доставлять для русских войск мясо, соль и овес. Тут же обнаружились отношения, которые впоследствии должны были играть важную роль. Во время пребывания Шлейница при Мекленбургском дворе там же находился и ганноверский министр Бернсторф. Узнавший о домогательствах Шлейница, он начал ему представлять, что надобно оставить Мекленбург в покое, как страну нейтральную, за которую вступится цесарь и все имперские чины. Потом Бернсторф начал пугать прусским королем, говоря, что он находится постоянно в дружеских отношениях с Швецией, и если союзникам не посчастливится в Померании, то будет действовать против них с тыла. Поведение Бернсторфа объяснялось тем, что он был мекленбуржец. Ему хотелось удалить сцену военных действий от родной страны, которая необходимо должна была от них терпеть. Но союзники продолжали действовать в Померании, причем мало обращали внимания на нейтралитет Мекленбурга. Брали провиант у его жителей. На жалобы герцога отвечали, что во всем виноваты шведы, которых союзники имеют право преследовать и в мекленбургских землях, так пусть герцог требует от шведов вознаграждения за убытки. Несчастный Мекленбург страдал вдвойне и от чужой войны, и от внутренней ссоры своего герцога с дворянством. Жалобы дворянства ставили герцога Карла Леопольда в неприятные отношения к императору и империи, и в таких затруднительных обстоятельствах ему, естественно, пришло желание искать покровительство у самого сильного из соседних государей, у царя русского. Чтобы упрочить себе это покровительство, Карл Леопольд, разведшийся с первой женою, решился предложить свою руку племяннице Петра Екатерине Ивановне. Но легко понять, как должно было смотреть на это враждебное герцогу дворянство. Герцог Карл Леопольд, опираясь на могущественного дядю, задавит врагов своих. Отсюда естественное стремление мекленбургского дворянства действовать всеми силами против царя, выживать его войско из Мекленбурга, ссорить его с союзниками, пугать последних властолюбивыми замыслами царя, намерением его стать твердой ногой на немецкой почве. И мекленбургское дворянство могло успешно вести свои интриги благодаря представителям своим. Мекленбуржец Бернсторф был министром в Ганновере и владел полной доверенностью курфюрста Георга, короля английского. Двое других мекленбуржцев, Гольст и Девиц, находились в датской службе и также здесь пользовались важным значением, имели большое влияние на короля. Таким образом, вступивший на немецкую почву, вступивший в родственный союз с мекленбургским герцогом по соображению верных от него выгод, русский богатырь был опутан паутиною интриг. Богатырь, благодаря личным средствам своим и средствам России, вырвался из этой паутины. Но она заставила его провести много неприятных, беспокойных часов, что не могло не подействовать вредно на его уже и без того расстроенное здоровье. Осенью 1714 года приехал в Петербург мекленбургский посланник барон Габихтсталь концертовать супружество своего государя с племянницей царского величества, обещая принцессе свободное отправление веры при дворе, предоставляя приданное соизволению царского величества, но требуя, чтобы при будущем северном мире Висмар был отдан герцогу под надежную гарантией, и чтобы герцог по ходатайству царя получил вознаграждение за понесенные им от северной войны убытки. Царь велел отвечать, что согласен на брак, если герцог представит верное доказательство своего развода с первой женою. В 1716 году дело возобновилось, и 22 января заключен был в Петербурге брачный договор. Герцог Карл Леопольд обязался доставить своей супруге свободное отправление веры греческого исповедания, также и всем ее служителям, и назначить место для построения надворной капели. Обязался ежегодно выплачивать ей по 6000 ефимков шкатульных денег и давать содержание придворным и служителям. В случае вдовства герцогиня получит ежегодно по 25 тысяч ефимков и замок для жительства. Царь обещается снабдить племянницу свою надлежащими ювелями, бриллиантами, платьем, уборами и экипажем. Царь обязуется действовать всеми силами, чтобы герцог получил Висмар со всеми принадлежностями, также Варнеминде. Для этого царское величество обязуется послать к Висмару корпус своих войск. Если же, по отчаянии, герцог Висмара не получит, то царь обязуется заплатить ему в приданое сумму от 20 тысяч рублей. Дело было окончено, и Куракин опоздал со своими советами из Гаги. Он писал 24 февраля. Женитьба герцога Мекленбургского и отдача ему Висмара противны двору английскому. Мой долг — донести, что никак не должно спешить этой женитьбою. Но прежде обстоятельно узнать о разводе герцога с его первой женою. Я от многих слышу, что при цесарском дворе еще идет процесс об этом разводе. Цесарский министр мне говорил, что новый брак герцога не может считаться законным, и дети от него рожденные, способными к наследству. Положим, что этого брака не желают от зависти, не желают, чтоб царское величество имел сообщение с империей посредством Балтийского моря, то и этого достаточно. Если все друзья царского величества завидуют или подозревают, и через это нынешняя дружба может быть потеряна, дружба очень нужная при нынешних обстоятельствах, то не знаю, можем ли получить столько же пользы от герцога Мекленбургского, сколько от тех, которых дружбу для него можем потерять. Опоздало и донесение Куракина о поездке его в Лондон, которую он предпринял по настоятельной просьбе Бернсдорфа. Бернсдорф предложил ему проект союза России с Англией, причем Георг будет действовать против Швеции уже как английский король. Англия гарантирует царю все его завоевания у Швеции. Царь гарантирует Ганноверскому дому английский престол. Куракин не мог не заявить, что такое предложение будет приятно его государю. Но тут Бернсдорф начал делать следующее внушение. Царское Величество имеет намерение, взявши Висмар, отдать его герцогу Мекленбургскому, но мой король просит Царское Величество для любви к нему и для собственного интереса покинуть это намерение и предоставить Висмар в распоряжение князей Нижнесаксонского округа. Что касается брака герцога Мекленбургского с племянницей Царского Величества, то король в это дело не мешается. Но я от себя дружески вам объявляю, что едва ли этот брак может быть признан законным».